Итак, у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, чтобы восстановить его в своей памяти, потому что в нем сокрыты самые глубочайшие тайны взаимоотношений Бога с человеком. Иеремия 6:16. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Учитывая, что закон Моисея не призван был приводить избранный Богом народ к покою, этим древним путем являлось вероучение, по которому приходил к покою в Боге первый человек Адам, благодаря которому Енох ходил пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Благодаря которому Ной ходил пред Богом и, получив откровение о строительстве ковчега, был спасен от потопа великих вод, благодаря которого ходили пред Богом Авраам, Исаак и Иаков. Именно к этому древнему пути в достоинстве древнего вероучения призывал Израиля, а следовательно и нас, к покою Бог древний. Второзаконие 33:27. «Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Древний, не имеющий ни начала, ни конца дней. Прежний Бог ваших отцов, открывающийся от путей Востока». Таково значение слова «древний» по отношению к Богу. Однако, чтобы оказаться под мышцами вечного Бога, или же Бога древнего, необходимо было найти древний путь добра. А поэтому проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Возвращение к древнему пути добра». И насколько нам известна возможность найти древний путь добра, это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами, которые в Писании определяются начатками учения, а вернее, начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А это на самом деле совокупность истин, истекающих друг из друга и подтверждающих истинность друг друга, в достоинство которых можно облечься только посредством ученичества через слушание благовествуемого слова о природе и полномочиях Царства Небесного. Сущность же самого Царства Небесного, которое Христос называл не иначе, как только Евангелием Царствия, определяется в начальствующем учении Христа такими неземными критериями и достоинствами, как праведность, мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Говоря о этих трех таинствах, призванных обуславливать природу Царства Небесного в человеке, который является достоинством и оружием света, следует иметь в виду, что в данном месте Писания речь идет не об обретении достоинств света, а об их демонстрации. «Вы – свет мира, и тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5:14-16. Однако, чтобы возвещать Царство Небесное в силе Божественного Света, в таинствах праведности, мира и радости, сокрытых в недрах Святого Духа, которым, по сути дела, нет аналога ни в одном словаре мира, его, по словам Христа, необходимо прежде обнаружить, найти. А следовательно, искать Царство Небесное в достоинстве древнего пути добра следует в совокупности плода, праведности, мира и радости исключительно в недрах Святого Духа. И, как мы ранее отмечали, найти древний путь добра – в недрах Святого Духа, в предмете тесных врат, в начальствующем учении Иисуса Христа удается немногим, то есть только избранным. Потому что по многократным заявлениям Христа, многие, которым в силу их собственной жестоковыльности и невежества не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Христа, начнут подменять это древнее учение толкованиями человеческими и поносить его как некое еретическое заблуждение, в результате чего им придется наследовать вечную погибель. А тем, кто смирит свое сердце пред Богом и станет его учеником, чтобы войти тесными вратами, выраженными в начальствующем учении Христа, наследует жизнь вечную. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Матфея 7:13-14. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в метких и кратких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. Это практический образ четырех рек, вытекающих из Едема для орошения рая, являющихся прототипом четырех основных начальствующих учений Христа, каждая из которых обладает в самом себе тройственностью различных функций, что в общей сумме составляет 12 и не более. Число 12 – это образ и эталон 12 часов дня, то есть это образ света, обуславливающий порядок Царства Небесного в 12 воротах Небесного Иерусалима и в 12 основаниях его стены. Итак, новая версия перевода Евреям 6.1.2, которую мы с вами вывели согласно древних источников иврита, греческого, «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, учению о возложении рук, учению о воскресении мертвых и учению о суде вечном». Четыре стороны света, четыре измерения, четыре учения. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях, выраженное в крещении водою, Духом Святым и огнем, и остановились на учении о возложении рук, которое в Писании представлено в измерении южной стороны Небесного Иерусалима в совокупности трех ворот. «И показал мне великий город святый и Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет 12 ворот. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, и дальше там говорится и с запада трое ворот. Но мы с вами разбираем с юга трое ворот, потому что учение о возложении рук – это трое южных ворот Небесного Иерусалима, это образ полномочий, содержащихся в южной стороне святилища, где стоял золотой светильник, символизирующий в святилище сердце святого человека ум Христов, сотрудничая с которым святой человек мог бы проникать в мысли Бога и заключать с Богом завет, на основании которого он мог бы входить тесными вратами и наследовать Царство Небесное. Учитывая же тот фактор, что завет Бога с человеком и человека с Богом заключается в трех крещениях, то из этого следует, что в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, учение о возложении рук содержит в себе три восходящие степени завета с Богом. Это, во-первых, завет крови, который призван посвящать нас и давать Богу возможность записать имя, которым нарекает нас Бог в книге жизни, чтобы это имя могло служить пред Богом печатью праведности. Потому что печать праведности, которую мы обретаем при заключении завета крови в крещении водою, это новое имя, данное Богом новому творению, в котором содержится наша дивная судьба от Господа, в предмете нашего предназначения и нашего личного призвания. Во-вторых, завет соли, который призван давать нам возможность светить Бога в телах наших и душах наших, которые суть Божия, которые мы можем заключить только в крещении Святым Духом. И завет покоя, который призван демонстрировать результаты явленной нами святости в телах наших и душах наших, которые мы можем заключить только в крещении огнем. Таким образом, заключение и функции этих трех судьбоносных для нас заветов призваны не только заключаться, но и протекать и пребывать в трех крещениях – в крещении водою, в крещении Святым Духом и в крещении огнем. Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». А посему учение о возложении рук – это учение о соглашении единого завета между Богом и человеком и между человеком и Богом. Сам по себе акт, выраженный в возложении рук – это правовой и юридический аспект, в котором человек образно, собственноручно подписывает соглашение с Богом, в котором он сознательно и добровольно обязуется служить Богу доброй совестью. Подписание такого контракта во всех его трех степенях, То есть во всех степенях завета всегда будет связано с представлением своего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Именно поэтому образ любой приносимой Богу жертвы призван был нести на себе возложение рук приносившего, и возложит руку свою на голову жертвы, и приобретет он благоволение в очищении грехов. Левитам 1:4. Очищение грехов через возложение своих рук на голову жертвы, которая в лице Сына Человеческого берет на себя наш грех, это принятие оправдания, в котором Бог не вменяет человеку греха. Учение о возложении рук – это исповедание веры сердца в то, что Иисус есть Господь, и что Бог воскресил Его для нашего оправдания. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10:9-10. Учение о возложении рук вне норм завета и не в согласии с нормами завета не приобретет благоволение в очищении грехов. Исходя из Писания в учении возложения рук, мы имеем три степени завета, которые преследуют единую цель, но исполняют три различные функции. Во-первых, единый завет между Богом и человеком в учении о возложении рук представлен в трех великих именах Авраама, Исаака и Иакова. Во-вторых, единый завет между Богом и человеком в учении возложения рук представлен в трех именах, написанных в основаниях стены небесного Иерусалима. Это Иоанн, Филипп и Варфоломей. В-третьих, единый завет между Богом и человеком в учении возложения рук – это завет вечный, твердый и непреложный. В-четвертых, единый завет между Богом и человеком в учении о возложении рук – это своеобразное соглашение, клятва или же договор о взаимоотношениях и сотрудничестве, который выражается в праве на вхождение человека в суверенное присутствие Бога, а Бога в суверенное присутствие человека. В-пятых, единый завет между Богом и человеком в учении о возложении рук – это сотрудничество ума Христова с разумом человека. В-шестых, единый завет между Богом и человеком в учении о возложении рук – это юридическое право на обладание друг другом и на отождествление друг в друге. В-седьмых, единый завет между Богом и человеком в учении возложения рук – это передача полномочий и власти друг над другом. И в-восьмых, единый завет между Богом и человеком в учении о возложении рук – это ответственность построить ковчег для спасения своего дома. Существует много вариантов, которые есть в Писании, но я привожу только 8, потому что я говорю о завете, а завет имеет число 8, это его 8. На 8-й день обрезывали младенца, и на 8-й день заключался завет. В определенном формате мы уже рассмотрели завет крови, а посему сразу обратимся к рассматриванию второй степени завета, это завет соли. В основании стены Нового Иерусалима завет соли является пятым и выполнен из драгоценного камня сардоникса. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание пятое – сардоникс. Откровение 21:20. Этот камень отличается яркой огненно-красной краской с перемежающимися белыми, розовыми и голубыми параллельными слоями с мягким голубым и шелковистым оттенком. Насколько нам известно, сардоникс в разновидности оникса находился на судном наперстнике первосвященника, а следовательно, когда речь заходила о полномочиях сардоникса, то Бог посредством Урима и Тумима задействовал именно функции и голос соли. А посему функции пятого основания стены Нового Иерусалима подразумевались полномочия, содержащиеся в завете соли, по отношению к которой Иисус однажды сказал такие слова: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Матфея 5:13. Фраза «Вы – соль земли» означает: «Вы приступили» или «Вы вступили со мною в завет соли, в котором вы обязались быть представителями и глашатаями полномочий, которые содержатся в силе завета соли. А посему в представлении моего завета соли, в который вы вступили со мною при жертве, вы несете полную ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог». Псалом 49:5-6. В Писании любой завет, который Бог заключал с человеком, всегда происходил при принесении жертвоприношения, которое указывало на пролитие крови Иисуса Христа, свидетельствовавшей о Его смерти. Что в начальствующем учении Христа означало, что любой завет, который Бог заключал с человеком, заключался в крещениях, которое всегда указывало на присутствие жертвенной смерти Христа. А следовательно, как мы ранее указывали, что если заключение завета крови призвано было происходить при крещении водою, то заключение завета соли может происходить только при крещении Святым Духом, которое при нашей соработе со Святым Духом призвано было отделить нас от суетной жизни, переданной нам от жизни наших отцов, чтобы мы таким образом могли светить Бога в телах наших и в душах наших. Завет соли как договор может потерять свою силу только в одном случае, если одна из сторон либо не будет разуметь его полномочий, либо, разумея, откажется выполнять свои обязательства. И в данном случае этой стороной может однозначно являться только человек. Потому что слова, исходящие из уст Божиих, которыми Бог связал себя за исполнение своей роли в завете соли, являются беспрекословными и неизменными. В силу чего в своей клятве, произнесенной в завете с человеком, Бог никогда не может нарушить взятых на себя обязательств. Псалом 88, 35-38. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». В другом месте Писания Бог сравнивает действие своего завета с дождем и снегом, который независимо ни от каких обстоятельств всегда выполняет свое назначение на земле. Исаия 55, 10, 11. «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Если человек действительно жаждет и алчит небесной манны, то Бог пошлет ее. И обязательно написано, Он дает его только тому, кто ест этот хлеб. И Он дает семя только тому, кто сеет в себя это. Однако для полноты понимания сути драгоценного сардоникса, представляющего и содержащего в себе полномочия завета соли, нам, как и в предыдущих основаниях, следует рассмотреть имя апостола, которым нарекается пятое основание из сардоникса. Потому что именно имя апостола будет обуславливать достоинство и природу сардоникса, который в этом основании будет представлять полномочия завета соли. В то время как само основание из сардоникса будет обуславливать работу соли, которую Бог будет совершать полномочиями, содержащимися в имени апостола, написанным на этом основании. А имя апостола, которое было начертано на пятом основании стены небесного Иерусалима, являлось имя Филипп. 12 же апостолов, имена суть сии, первый Симон, называемый Петром, второй Андрей, брат его, третий Иаков Зеведеев, четвертый Иоанн, брат его, пятый Филипп. Матфея 10:2. Насколько уже нам известно, имя Филипп означает «любитель лошадей». Другими словами говоря, в значении этого имени нам открывается превосходящее наше разумение особой любовь Бога к лошадям, которую Он запечатлел в имени пятого основания и которая обуславливает природу пятого основания из сардоникса. Непостижимая разумом любовь Бога к лошадям – это осмысленная и добровольная зависимость Бога, в которую Он поставил себя от лошадей. Потому что истинная любовь – это всегда зависимость, понуждающая служить, посвящать и растворяться возлюбленным. При этом следует отметить, что в значении имени Филипп речь идет о любви Бога только к тем коням, которые являются Его личной собственностью и посылаются им, чтобы светить его и представлять интересы его святости. Потому что в Писании соль сама по себе – это метафора Святого Духа, в которой он являет святость Бога. в силу чего полномочия завета соли в пятом основании призваны выражаться функцией коня, являющегося собственностью Бога. Конь – это символ войны, это не символ мира. А следовательно, назначение и функции боевого коня в пятом основании призвано вести войны Божии, потому что светить Бога означает чтить Его и являть Его святость. Коня приготавливают на день битвы, но победа от Господа. Притчи 21:31. Таким образом, имя Филипп, которым нарекается пятое основание стены небесного Иерусалима, выполненное из сардоникса, означает призвание прославлять Бога в телах и душах в том формате, чтобы чтить и светить Бога на основании требований, содержащихся в полномочиях завета соли. А посему первая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Филипп, представляющего функции боевого коня, призвана прославлять Бога в телах и душах, которые суть Божии. 1 Коринфянам 6:20. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Разумеется, когда речь идет о конях, которые принадлежат Богу, то Бог рассматривает под этими конями нас с вами. Он рассматривает Сына Своего Иисуса Христа, Он рассматривает Духа Святого, то есть те, кто Его представляют. Поэтому из смысла данной констатации прославлять Бога в телах и душах – это светить Бога в телах и душах. А светить Бога в телах и душах – это вести войны за территориальную целостность наших тел и наших душ. Мы отметили, что при ведении своих войн Бог никогда не посягает на чужое и никогда не захватывает территории, Ему не принадлежащие. Бог ведет войны только за те территории, которые ранее принадлежали Ему, а затем, в силу определенных причин, были захвачены Его врагами. И разумеется, что под этими территориями, за которые Бог ведет свои войны, чтобы возвратить их вновь в свое достояние, всегда имеется в виду та категория людей, которых Бог называет «своими». Святыми, своей собственностью. Матфея 1:20-23. Ангел Господень явился во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Роди же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». То есть свои люди, Бог хочет им сказать, что где бы вы ни были, в какой бы плен вы ни попали, но с вами Бог, который выведет вас из плена. Как о нем сказано, он пленил плен. Вторая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Филипп, представляющая функции боевого коня, призвана поставить нас в зависимость от Святого Духа, чтобы мы могли быть водимыми Святым Духом. Исаия 63:12-4, который вел Моисея за правую руку, величественную мышцей своею, разделил пред ним воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Когда Бог говорит о своем боевом коне, то Он представляет себя в качестве наездника, управляющего своим боевым конем. Боевой конь, который не спотыкался под своим всадником, это образ и прототип категории людей, водимых Святым Духом. Потому что конь, который спотыкается, представляет категорию людей, водимых алкоголем, собственными силами души, за которой просматривается зависимость от интеллекта и бесов обольщения. Исаия 28:7-8. «Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видениях ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиною, нет чистого места». Исходя из определений Писания, люди, водимые силой своих интеллектуальных возможностей и собственными похотями, это люди, воздающие славу своему интеллекту и своим желаниям. Потому что нашим божеством и нашим поклонением является та сила, на которую мы уповаем и которой мы позволяем управлять собою. В свое время Бог призывал свой народ, чтобы он не был таким несмысленным конем, челюсти которого нужно было бы обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись ему. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись себе. Псалом 31:9. Челюсти – это наши уста или орудие, через которое призвано осуществляться управление нашим естеством. Вождение Святым Духом – это способность воздавать славу Богу или же святить Бога. А это возможность только в одном случае, когда мы имеем надежду на Бога, основанную на полномочиях Завета Соли. В противном случае мы будем спотыкаться на горах мрака, и когда будем ожидать света, Бог обратит надежду на этот свет в тень смерти. Иеремия 13:16. «Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а он обратит его в тень смерти и сделает его тьмою». Третья составляющая полномочия, содержащаяся в имени Филипп, представляющая функции боевого коня, это способность хранить сосуд своего сердца в святости и чести. 1 Фессалоникийцам 4:3-5. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога». Мы намеренно останавливаемся на этом имени, потому что это имя, значение в нем обуславливает природу завета соли. Люди, которых Бог называет своими, это сосуды чести, которые посредством полномочий, содержащихся в силе завета соли, могут соблюдать сосуд своего сердца в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога. Только посредством завета соли можно соблюдать свой сосуд в святости и чести. Дело в том, что как сосуды чести или же как собственность Бога, мы можем оказаться в плену либо своей собственной плоти, либо нечестивых людей, которые ранее посвятили себя Богу, благодаря чего были наделены полномочиями власти блюсти сосуды чести. Но затем сердце их надмилось, и дух их ожесточился до дерзости, и вместо того, чтобы блюсти сосуды чести для Господа, они из корыстных побуждений стали блюсти эти сосуды для себя. Образец такой дерзости, которую сегодня в лице взорвавшихся пастухов можно встретить повсеместно, хорошо представлен в одном историческом событии, главным лицом которого стал Валтасар. Это царь Вавилона, который наследовал этот престол от своего деда Навуходоносора. Напившись вина, растворенного своими мудрецами, он потребовал, чтобы ему принесли сосуды из Дома Божьего, которые в Иерусалиме, и стал из них пить растворенное его мудрецами вино. Он должен был блюсти эти сосуды. Бог передал Навуходоносору эти сосуды. И Навуходоносор знал, что они обозначали. Он их положил в отдельном святилище и берег их, и никогда не пользовался ими, потому что это была собственность Бога, и он чтил их. Но его правнук взорвался. Он стал пить из этих сосудов, и под воздействием вина, растворенного своими мудрецами, он стал славить богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных, а Бога, в руке которого дыхание его и у которого все пути его, он не прославил. Далее я прочитаю эту историю, это записано Даниила, 5 глава, я начну с 16 стиха. «И тогда внезапно появилась кисть руки, которая стала нечто писать на стене царского чертога, которая освещалась лампадами. Это сверхъестественное явление настолько потрясло взорвавшегося монарха, что он изменился в лице своем. Мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. И тогда он в страхе сильно закричал и потребовал, чтобы к нему собрались все его мудрецы и истолковали надпись, которую кисть руки начертала на стене его чертога. Но никто из его мудрецов не смог разъяснить и истолковать слова, написанные на стене. И тогда по совету его жены был приглашен Даниил, на это время отстраненный от должности начальника царского дворца, который он занимал при Навуходоносоре, которому он в свое время истолковал сон, который впоследствии сбылся над царем Навуходоносором. Валтасар сказал Даниилу: «О тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узы. узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». А до этого он был вторым властелином, Даниил. При Навуходоносоре он был вторым властелином, и у него была золотая цепь на шее, и он был облечен в багряницу. Но теперь его должность Валтасар передал другому, и он не мог теперь, пригласив его, убрать того и поставить его. И тогда он ему говорит: «Я тебе третьим властелином сделаю, и золотую шепь на шею тебе дам, и в багряницу», потому что багряница одевалась на царей, это признак земной славы. «Я, говорит, дам тебе это все, если ты это сделаешь». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому». А написано, я прочитаю царю и значение объясню ему. «Царь Всевышний Бог даровал отцу твоему, Навуходоносору, царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. И Бог не был против того, что он делал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному. И жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола. И тело его рошаемо было небесную росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет». Это Навуходоносор сказал: «Он поставляет царей и низлагает царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Поэтому я поклоняюсь и хвалю Пресносущного». Это были слова Навуходоносора, прообраз нашего интеллекта, поставленного в зависимость. Очень хорошее было сочетание Даниил и Навуходоносор, где Навуходоносор, разум, должен был зависеть от духа, от сердца, которое было дано ему. «И ты, потомок его, Валтасар, не смирил своего сердца, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе». Посмотрите, как интеллект способен разорвать снова свои отношения с Богом. «И ты, вельможи твои, жены твои, наложницы твои, пили из них вино. И ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание». И вот что начертано. Это завет соли. Это то, что будет делать завет соли именем Филипп, именем боевого коня. Вот он, боевой конь, Даниил, святыня Господня. «Мене, мене, текелу парсин». Вот и значение слов. «Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». «Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам». Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. Но в эту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий медянин принял царство, будучи 62 лет, и восстановил Даниила в его должности и сделал его начальником своего дворца и управителем своих вельмож. Это историческое событие является не только образцом дерзости, в которой люди пренебрегают полномочиями, содержащимися в крови завета, но и образцом того, как Бог ведет войны за территории или же за тех людей, с которыми Он состоит в завете соли, исходящего и основанного на завете крови. Именно завет соли указывает, что люди, находящиеся в этом завете, водятся Святым Духом, благодаря которому Бог получает возможность вести свои войны за их освобождение, как от суетной жизни, переданной им от отцов, так и от насилия нечестивых. В-четвертых, составляющая полномочия, которая содержится в имени Филипп, представляющего функции боевого коня, призвана посрамить враждебных всадников на конях в лице пастырей и козлов, не принадлежащих Богу, но выдающих себя за них. Захария 10:3-5. «На пастырей воспылал гнев мой, и козлов я накажу». Ибо посетит Господь Савов стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители. И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях». В глобальном масштабе славный боевой конь в лице избранного Богом народа посрамит всадников на конях в лице сатанинского сборища, называющего себя иудеями, но таковыми не являющимися, в канун своего восхищения к Богу. Точно так же, как Бог в канун восхищения пророка Ильи посрамил поклонников Вала, которые утверждали, что поклоняются истинному Яхве. Пятая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Филипп, представляющего функции боевого коня, призвана поразить враждующие с Богом народы во главе с Антихристом острым мечом, исходящим из уст всадника на белом коне или наездника. Откровение 19:11-16. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим», то есть много венцов. «Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точилови на ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано «Царь царей и Господь господствующих». В данном случае боевой конь и наездник представляют некое единство. Боевой конь – это тело, отданное в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения со стороны нашей. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Когда мы представляем себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены наши Богу в орудие праведности, мы становимся устами Бога, Его боевым конем, и Его устами, из которых исходит острый меч для поражения противных Богу народов. Бог не будет их поражать лично мечом, исходящим из Его уст. Да, этот исходит из Его уст, но затем он передает этот меч, делегирует его всадникам, которые идут за ним. Это они должны сделать. Это через них он будет проводить это. Когда же мы отказываемся представлять себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены нашего Бога в орудие праведности, мы трансформируемся в коня, который спотыкается и бросает Богу вызов, в силу чего Бог извергает нас из уст своих. И наши уста начинают представлять интересы богопротивного неверия обетованием Божьим, за которое Бог несет ответственность в завете соли. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Откровение 3:15-16. Он из уст исходит меч, которым он поражает. Поэтому практически фраза «извергну тебя из уст моих» означает «изглажу имя твое из книги жизни». Потому что людей, нарушивших завет соли, невозможно обновлять покаянием. Если в крови завета можно обновить человека покаянием, то в завете соли этого сделать невозможно. Так как, отказываясь сохранять слово терпения Христова, они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. «И возвратился Моисей Господу и сказал: О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если не так, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Потому что Бог сказал: Я изглажу их. А Он сказал: Тогда и меня тоже изгладь». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». То есть того, кто нарушил завет соли. Пусть они после того, сколько хотят, молятся, евангелизируют, поют песни, радуются, все то же, но это уже богопротивное Богу общество. И сегодня таких обществ море и людей. Умирают, хоронят, Царство Небесное отправляют, и только потом станет известно, что отправляли-то в ад, куда и сами идут. Господь сказал Моисею того, кто согрешил предо мной, кто нарушил завет соли и сглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу из-за греха их. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Исход 32, 31, 35. Когда я это сделаю в день посещения? А день посещения – это день жатвы. Пусть они продолжают созревать. Я их буду сохранять до дня жатвы. Они будут думать, что это моя милость, что они не исчезают по милости. Будут говорить: «Господи, по милости Твоей мы не исчезли». И вот каждый раз вставать и говорить: «Господи, по милости Твоей мы не исчезли». А на самом деле это не милость. Они не исчезли, потому что Бог сохраняет их для суда. Шестая составляющая полномочия, которая содержится в имени Филипп, представляющего функции боевого коня, призвана посредством острова с обеих сторон меча, выходящего из уст Божиих, перехватить ключевые позиции ада и смерти. Откровение 1:16-17. Он, всадник на коне, на белом, держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть им первый и последний, и живой, и был мертв, и сижив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Откровение 1:16-17. Исходя из этого места Писания, следует, что сидящий на белом коне, из уст которого исходит острый меч, и держащий в своей деснице семь звезд, из уст которого исходит также острый с обеих сторон меч, это одно и то же лицо, представляющее в остром с обеих сторон мече функции, содержащие в себе силу и полномочия завета соли. И эти полномочия связаны с содержанием, заключенным в имени Филипп. Говорят о том, что Сын Божий в Завете Соли всегда был первым и последним, что означает, что во главе всякого деяния, направленного на то, чтобы святить Бога в соответствии требований Завета Соли, Он всегда являлся всяким началом и всяким завершением этого начала, как, впрочем, и Сам Он об этом неоднократно заявлял о Себе: «Я есть им путь и истина и жизнь, и никто не приходит ко Мне, если не привлечет его Отец Мой». Исходя из этого смысла, мы можем заключить, что для того, чтобы святить Бога, необходимо знать, каким образом следует начинать святить Бога и каким образом следует завершать то, что мы начали. Путь к Богу, выраженный в плоде святости во Христе Иисусе, это на самом деле освобождение от рабства греха или же тотальное освящение, позволяющее облечься в достоинство раба Господня, которое выражается в тотальном посвящении. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Римлянам 6:22-23. И, конечно же, чтобы святить Бога, необходимо разрушать дела дьявола или же наступать на всякую вражью силу. Как сила соли разрушает процесс распада в тех продуктах, которые погружаются в раствор соли, так и дела дьявола могут разрушаться в человеке полномочиями, содержащимися в завете соли. Когда мы погрузимся в этот завет и изучим, как с ним соработать, тогда дела дьявола в нашем теле будут уничтожены. Некоторые думают, что наступать на дела дьявола – это орать и кричать: «Сатана, я на тебя наступаю, давайте потопаем крепче, потопчемся по нему, а потом отправим его из Риги в Москву или в Киев. И тогда другие начнут возмущаться: почему к нам? Отправьте его куда-нибудь в другое место. Мы разрываем с вами всякие отношения за то, что вы направили его к нам». То есть вот это вот безумие говорит о том, что это люди настолько обезумели, напились какого-то вина, непонятно какого, и совершенно не понимают, что такое завет крови, завет соли, как взять эти полномочия и как наступать на дьявола. Вы не можете наступить на него. Мы должны наступить в себе. Невозможно наступать на него, не наступив в себе на него. Потому что за плотью стоит дьявол. Что такое плоть? Это музыкальный инструмент дьявола. Когда вы уничтожите плоть, дьяволу не на чем будет играть. Не на чем. И тогда вы отдадите тело свое в орудие праведности. Другими словами говоря, боевым конем Господа мы можем стать только в одном случае, когда будем соблюдать соглашение завета соли, который мы заключили с Богом в крещении Святым Духом. И разумеется, что соблюдение соглашений, заключенных в завете соли, это желанное задействие всех имеющихся у нас возможностей, всех сил. Старайтесь иметь мир и святость со всеми, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14. В-седьмых, составляющая полномочия, содержащаяся в имени Филипп, представляющего функции боевого коня, обуславливает завет соли посредством острова с обеих сторон меча, выходящего из уст Божиих, чтобы содержать имя Божие. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое. И не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антип. Откровение 2, 12, 13. Итак, острый с обеих сторон меч – это Слово Божие, исходящее из уст Божиих, в формате веры Божией, через благовествуемое Слово о Царстве Небесном, которое посланники Бога, как боевые кони Небесного Отца, приняли в свое сердце и затем под воздействием Святого Духа исповедовали его. Потому что именно Слово Божие является таким мечом. Евреям 14, 12, 13. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. И именно оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет такой твари, то есть такого творения, такой личности сокровенной, которая могла бы скрыться от вот этого меча, от этого слова. Все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет». А посему, чтобы содержать Слово Божие, необходимо иметь уста, из которых мог бы выходить острый с обеих сторон меч. А для этой цели необходимо быть боевым конем, наездником которого мог бы являться Святой Дух Божий. Но чтобы быть боевым конем, необходимо иметь причастие к полномочиям, содержащимся в силе завета соли. А посему фраза «содержишь имя мое» означает усиливаться и укрепляться полномочиями имени Господа. Ты содержишь имя мое. Пересиливать и преодолевать полномочиями имени Господа. Брать силы и захватывать полномочиями имени Господа. Показывать себя сильным и крепким полномочиями имени Господня. Нам уже небезызвестно, что исходя из имеющихся обетований, имя имеющего острый с обеих сторон меч, который мы призваны содержать, это имя Филипп, в котором сокрыто достоинство раба Господня, быть боевым конем Бога или же сосудом чести, который мог бы быть благопотребным владыке на всякое доброе дело. Итак, кто будет чист от всякой неправды, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. 2 Тимофея 2:21. Доброе дело в данном случае – это дело Божие. Или дело, которое Бог хотел бы совершить полномочиями своего имени в пределах пятого основания стены Небесного Иерусалима. Это имя Филипп, представленное в этом основании в достоинстве боевого коня. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Иоанна 6, 27, 28. Поэтому, исходя из полномочий пятого основания, определяющего суть и природу доброго дела, следует, что доброе дело – это способность содержать имя Господне в достоинстве боевого коня. А посему доброе дело, которое не способно содержать имя Господне в достоинстве боевого коня, не может называться и являться добрым делом. Чтобы творить добрые дела, необходимо понимать, что если мы попытаемся полномочиями завета соли совершить или утвердить доброе дело, которое находится в ведении и полномочиях завета крови или в ведении полномочиях завета соли, то такое дело никоим образом не будет являться добрым делом. Потому что у каждого конкретного доброго дела, в котором мы призваны святить и прославлять Бога, должно быть свое собственное имя, время, место и цель. Например, посев доброго семени – это доброе дело. Но если мы начнем сеять доброе семя, не в отведенное для него время весной, а осенью, то такое дело можно назвать только горем. Во-вторых, когда вы начнете совершать этот посев там, где вы хотите, а не в тех границах, которые для вашего посева отвел Бог в предмете вашего собрания, то такое дело также можно назвать только горем. В-третьих, если вы начнете совершать этот посев в свое имя, как это сделали Анания и Сапфира, то такое дело также можно назвать только горем. В-четвертых, если при посеве вы будете иметь какую-нибудь материальную цель, а не цель, нетленную, выраженную в поиске Бога, или в том, чтобы почтить Бога, то такое дело также можно назвать только горем. Нетленные семена – это обетование будущего, входящее в наследие нетленное. Нетленные семена могут быть различными. У каждого нетленного семени есть определенное тело, сокрытое в этом семени. Принимая в свое сердце семя какого-либо обетования или же оплодотворяясь в своем сердце семенем какого-либо обетования, мы творим доброе дело. Сохраняя и взращивая семя какого-либо обетования, мы также творим доброе дело. Рождая плод семени какого-либо обетования, будь то плод радости, мира, любви или терпения Христова, мы также творим доброе дело. И последняя, восьмая составляющая полномочий, содержащегося в имени Филипп, который представляет функции боевого коня, обуславливающий завет соли, призвана истребить огнем ревности тех, кто зло называет добром и добро злом. Тьму почитает светом и свет тьмою. Горькое почитает сладким и сладкое горьким. Это записано у пророка Исаии 5:20-30. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновных и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так и слеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его так, что содрогнутся горы. И трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта, и поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет». Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимет пояс с чресел его, и не разорвется ремень обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремню, и колеса его вихрь. Рев его, как рев львицы, он рыкает, подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в этот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе и свет померк в облаках. Здесь говорится о малом избранном стаде, об этих конях, которые наведут ужас, когда Бог их позовет, чтобы в день посещения наказать людей, которые называли белое черным, а черное белым, которые храбры были пить вино, которые подменяли постоянно святые понятия и искажали и глумились над праведными. Теперь эти праведные будут, как львы, попирающие. Это же говорит и пророк Иаиль, глава 2, с 1 стиха. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень. Ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». Здесь он называет этот народ многочисленным, потому что это малое стадо возьмет в себя все силы, которые были до него у святых, которые находятся уже на небесах с Господом. И вот что дальше говорится об этих людях. «Перед ним пожирает огонь, и за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Едемский, позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачет они, как всадники. Скачет по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, и у всех лица побледнеют». То есть, когда Перед восхищением Бог поднимет малое стадо, и оно моментально увеличится, потому что сегодня его не видят среди вот этого многошерстного толерантного сообщества. «Как борцы бегут они, как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогою и не сбивается с путей своих, потому что каждый знает свою роль. Не давят друг друга, каждый идет своей стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Пред ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могущественный исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» Вот это все, о чем мы с вами говорили, является содержанием, которое находится в имени боевого коня, в имени Филипп, который будет обуславливать завет соли, о котором мы с вами будем говорить, если Бог позволит, в воскресенье конкретно. Что Бог заключил в завет соли и какие там полномочия. А сейчас мы будем молиться, склоним наши головы пред Господом, и да благословит нас Господь как в слушании, так и в принятии этих благих слов. Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому за могущество Твоего Слова, которое Ты представляешь для нас как Твою силу, силу неведомую миру, силу неведомую для поклонников Вала. Когда Ты явишь ее, Ты приведешь в смятение все народы. Точно так, как Ты привел через Илью в смятение весь Израиль. Все пророки Ваала пали от его меча. После чего Ты восхитил его от земли. Ты подготавливаешь наследие Твое. Ты скрываешь сегодня его у потока Харафа, как скрывал Илью, посылая своему народу хлеб через воронов Твоих и давая возможность пить воду из ручья. Благословен Ты, Господи, сила и величие пред Тобою. Ты покажешь разницу между тем, кто служил Тебе, и между тем, кто не служил Тебе. Да сбудутся слова Твои, и да обетования Твои да придут в силу на наследие Твоем, которое принимает эти слова и умеет сохранять слово терпения Твоего. Да будет благословен исполнитель слова Твоего. Благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам вступить в завет соли, чтобы мы могли сохранять самих себя, как Твой сосуд в чести. И несмотря на то, что мы попали в плен определенного царя, тем не менее, Ты произведешь суд над этим царем. И сосуды Твои будут снова возвращены в Иерусалим. Да будет благословен город сей пред лицом Твоим по всему лицу земли, потому что это собрание святого народа из всякого народа, колена, языка и племени, стоящее пред лицом Твоим, как единый город, слитый в одно с 12 воротами. Это Твой изумительный порядок, который Ты заключил в этих удивительных 12 учениях, которыми Ты посрамишь врага, посрамишь всякого философа, посрамишь мудрецов, которые пытались интеллектом своим нечто делать и приготавливали для себя вино, радовались и пили, и славили богов серебряных, золотых, каменных. Благодарим Тебя, Господи, что мы можем склоняться пред Тобою, что мы можем чтить Тебя, благодарить Тебя и славить Тебя. Да познает народ Твой силу Твоего завета, что Ты никогда его не нарушишь. Позволь народу Твоему не обращать внимания на клеветника, который, разумеется же, будет говорить нам, что мы нарушили. Ты сказал, что если праведник упадет, то встанет. Если у нас есть способность каяться в грехах своих и вставать, если есть жажда к небу, это говорит о том, что мы не проиграли войну, мы проиграли только бой. Но война выиграна тобою. И в конечном итоге ты покажешь разницу. В конечном итоге ты приведешь нас к победе. Возможно, некоторые из слушающих уже владеют своим естеством и весьма спокойны в себе, но некоторые все еще находятся в смятении. Сатана их смущает через их плоть. Только в завете соли эта плоть может потерять свою силу, потому что сила соли уничтожит всякую силу греха, силу вожделений, плоти. И страсти, и похоти плотские умрут от воздействий соли. Да будет благословена соль твоя, соль завета, которую ты дал нам возможность вступить при крещении Святым Духом. Позволь нам изучить эти полномочия, чтобы мы не пожали, как множество в свое время пожнет ужасную жатву, когда ты посетишь их. Благодарим тебя за Слово Твое, за Церковь Твою, за народ Твой, за Дух Твой Святой, за Слово Твое, и склоняем пред Тобою головы наши, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.